Глава 3. Самообладание. Господство ума и сердца. Я уже не учу, как управлять людьми, я учу, как управлять собой. Питер Друкер. Если вы хотите руководить другими, вы должны сперва научиться руководить самим собой. Вам нужно иметь добродетель самообладания, которая подчиняет духу, страсти, эмоции и чувства и направляет их к исполнению определенной миссии. Самообладание идет рука об руку со смирением. Оно создает в сердце лидера пространство для других людей и для идеала служения. Невоздержанный человек пасует перед необходимостью служения и зачастую сконцентрирован на самом себе. Добродетели самообладания порой отводится мало места в литературе о лидерстве. Это отражает дух нашего времени с его акцентом на чувственных удовольствиях и материальном комфорте. Самообладание идет наперекор модным тенденциям. Более того, мы часто представляем себе лидерство как общественную функцию, отделенную от нашей частной, личной жизни. Ничто не может быть дальше от истины. Нужно лишь представить себе последствия невоздержанности, чтобы понять, почему лидеры нуждаются в самообладании. Невоздержанность вредит интеллекту, затеняя свет разума. Человек, предавшийся погоне за властью, деньгами или удовольствиями, теряет контакт с объективной реальностью. «Невоздержанность и страстная преданность души миру чувственности, — пишет Пипер, — парализует изначальные способности нравственной личности, способность к адекватному восприятию реальности, способность к взвешенному принятию решений, которых требует конкретная ситуация. Невоздержанность лишает благоразумия, приводит к слепоте духа и разрушает способность к принятию решений. Я помню один забавный случай, когда из-за очевидной невоздержанности мы с другом утратили связь с реальностью. Однажды, в конце 1970-х, мы с семьей совершали путешествие по Атлантическому океану на парусной лодке отца в окрестностях города Ла-Рошель. Мой друг Жан и я должны были нести вахту с полуночи до 4 утра. В час мы проголодались, взяли коробку с конфетами и стали беседовать, наслаждаясь лунной ночью. Спустя некоторое время неподалеку от лодки к нашему ужасу неожиданно появились скалы. Я разбудил отца и сказал, что есть проблема. Он посмотрел на нас, на металлическую коробку с конфетами, лежащую рядом с компасом, и все понял. Металлическая коробка влияла на компас, так что мы шли совсем не в том направлении. Увлекшись конфетами, мы проявили непростительную глупость, упустив из виду такую очевидную вещь. Это, впрочем, не помешало моему другу спустя несколько месяцев после этого события поступить в Парижскую политехническую школу, самый престижный вуз Франции. Невоздержанность вредит не только интеллекту, но и воле. Она ослабляет ее, подрывает мужество, то есть способность не поддаваться различным давлениям, и справедливость. Кто стремится к власти, деньгам или удовольствию, тот вряд ли примет во внимание общее благо или будет уважать достоинство тех, с кем он имеет дело. Невоздержанность наносит вред прежде всего сердцу, поскольку вытесняет из него великодушие и смирение. Помешанный на власти, удовольствиях, стремлении обладать теми или иными вещами, невоздержанный человек представляет себе жизнь как совокупность ощущений. Он теряет чувство миссии и всякую способность к служению другим. Он уменьшается в росте буквально на наших глазах. Невоздержанность подрывает доверие. Эскрива иллюстрирует это притчей. Быть может, вы слышали в детстве сказку о крестьянине, которому подарили фазана с золотыми перьями. Вдоволь нарадовавшись и налюбовавшись подарком, хозяин задумывается, куда же его поместить. После нескольких часов сомнений он решает, что курятник – самое подходящее для фазана место. Куры потрясены красотой гордого незнакомца. Они видят в нем чуть ли не полубога и следуют за ним восторженной толпой. Но вот наступает час обеда. Хозяин бросает первые горсти отрубей, и проголодавшийся полубог несется, сбиваясь с ног, набрасывается на угощение и жадно набивает утробу. Миг, и чудо красоты обернулось прожорливым скотом. Какое жалкое зрелище! Разочарованные наседки бросились к поверженному идолу и клевали его до тех пор, пока не выдернули из его хвоста последнее золотое перо. Если мой начальник сердится, когда ему противоречат, или завидует, когда другие затмевают его, или же пристращается к бутылке, или смотрит на женщин, как волк на добычу, то я быстро потеряю доверие к нему. Я соглашусь с атмосферой, которую он создает, если я трус, буду хвалить его, если я глупец, но в любом случае не буду считать его лидером». Как обитатели птичьего двора, которые обратились против тщеславного фазана, я буду относиться к нему с презрением. На практике люди не делают различий между профессиональными способностями лидера и его личным поведением, даже если они говорят иначе. Им мешают двойные стандарты. Самообладание имеет прямое влияние на то, как лидеры осуществляют свой профессиональный долг. Возьмем пример управления временем. Лидеры знают, что они должны посвящать достаточно времени своим самым важным функциям – долгосрочному планированию, профессиональному и нравственному воспитанию персонала, созданию мотивации для сотрудников и так далее. Однако исследования показывают, что в реальности лидеры редко отводят больше 10% своего времени таким важным функциям. Они делают, что хотят, а не то, что должны делать. Это естественная человеческая слабость, но это также и недостаток самообладания. Президент США Гарри Трумэн имел достаточно самообладания, чтобы перестать сосредоточиваться на внутренней политике своей страны, на том, что было ему приятно. Он стал концентрироваться на внешней политике, на том, что было нужно, но неприятно. Он пустил в ход план Маршалла, что спасло Западную Европу от политической катастрофы. Президент Линдон Джонсон, напротив, не имел достаточно самообладания, чтобы перестать сосредоточиваться на внутренней политике США, на том, что было ему приятно, и вместо этого сконцентрироваться на Вьетнамской войне, на том, что было нужно. В результате он проиграл и то, и другое. Он терпел поражение во Вьетнаме и не смог успешно провести внутренние реформы. Обычно нам приятно заниматься срочными делами. «Срочные дела, — говорит Кови, — обычно очевидны. Они давят на нас, призывая к незамедлительным действиям, и окружают со всех сторон. Делать их в основном легко и приятно, но зачастую они не имеют абсолютно никакого значения. Важность, с другой стороны, напрямую связана с результатом. Важное дело – это шаг в направлении к осуществлению личной миссии, реализации собственных ценностей, достижению наиболее приоритетных целей. Как часто мы видели, что шеф уделяет внимание срочным делам, которые в реальности оказываются тривиальными. Многие люди, занимающие руководящие посты, не способны контролировать свои эмоции. Семинары по управлению временем сути дела не меняют, поскольку проблемы таких людей имеют не технический, а нравственный характер. Им нужно учиться самообладанию, учиться говорить «нет». направлять, а не подавлять. Платон считал тело темницей души и уподоблял страсти цепям, сковывающим ее. Он считал, что человек должен освободиться от тирании страстей, превосходя материальный мир и вступая в царство духа. Для Платона свобода – это свобода от материи. Но человеческое тело – такое же творение Божие, как и душа, и страсти являются неотъемлемой составляющей человеческой природы. Обуздывать страсти, отрекаясь от материальной действительности – это неправильный путь. Тут требуется другое – подчинение страстей разуму посредством самообладания. Человек, как известно, состоит из души и тела. Следовательно, то, что чисто духовно, уже не является всецело человеческим. Страсти – это источник, поддерживающий и оживляющий человеческую природу. Добродетели предполагают наличие страстей. Таким образом, платонизм вместе со стоицизмом, пуританизмом, морализмом и нирванизмом не в состоянии постичь человеческую природу во всем ее богатстве. Страсти, повторим еще раз, не нужно подавлять, ими нужно управлять, подчиняя их разуму. Тогда самообладание становится, по словам Пипера, берегом, набережной, благодаря твердости которой река получает дар прямого свободного течения, силы и быстроты. Сила чистоты. Сексуальность – дар Божий. Ее цель – любовь и произведение потомства. Если мы видим в сексе в основном инструмент удовлетворения собственных страстей и действуем соответственно, то мы вносим нравственный хаос в самое сердце нашего бытия. По идеологическим и коммерческим причинам современная культура искусственно, но очень эффективно внедряет в сознание людей именно это понимание сексуальности. В результате все большее число мужчин и женщин используют контрацептивы, увлекаются порнографией и становятся все менее способны к проявлению нормальных человеческих чувств. Еще в самом начале сексуальной революции австрийский психолог Виктор Франкл заметил первые симптомы явления, которое с тех пор стало повсеместным – тенденции инструментализации жен со стороны мужей. И наоборот, причем сексуальная стимуляция заменяла любовь в качестве сути брака. Такое положение дел может, а обычно так и бывает, вбить клин между супругами. «Я удивлялся, откуда бралось наше озлобление друг к другу», признается герой Крейцеровой сонаты Толстого. «Вступив в брак, который соединял лишь плоть супругов и ничего больше, а дело было совершенно ясно». Озлобление это было не что иное, как протест человеческой природы против животного, которое подавляло ее. Я удивлялся нашей ненависти друг к другу, а ведь это и не могло быть иначе. Эта ненависть была не что иное, как ненависть взаимная сообщников преступления из-за подстрекательства и за участие в преступлении. Перефразируя испанского писателя Пио Бароху, человек, убежденный, что он лишь на миллиметр выше обезьяны, на самом деле будет вести себя так, словно он на сантиметр ниже свиньи. Под вопрос ставится будущее культуры, и общество оказывается под угрозой медленного коллективного самоубийства. Таким образом, становится ясным смысл Аристотелевой максимы о том, что самообладание является подлинной любовью к самому себе, подлинным себялюбием. Добродетель самообладания защищает нашу внутреннюю жизнь и общество в целом от хаоса и разрушения. Однако добродетель самообладания – это нечто большее, нечто глубоко положительное. она заключает в себе добродетель чистоты, которую Эскрива называет «ликующим утверждением любящей воли». Чистота помогает нам забыть себя и сосредоточиться на Боге, на других людях и на их нуждах. Чистота, как радикальная форма самообладания, располагает лидера к тому, чтобы открыться другим и служить им бесстрашно, радостно и без расчета. Бескорыстие, господство духа. Кроме чистоты, самообладание заключает в себе добродетель бескорыстия. Понятие бескорыстия подразумевает не столько отказ, сколько внутреннюю независимость от денег, власти, доброго имени и других вещей этого мира. Все эти вещи могут объективно являться благом, но сами по себе они не годятся для того, чтобы быть самоцелью. Иначе я стану рабом любой из них и буду жить в страхе утратить ту или иную вещь или увидеть, как ее ценность падает. Бескорыстие не имеет ничего общего с материальным богатством или бедностью. Это свойство духа. В нем можно упражняться среди полного изобилия. Бескорыстие, как и другие добродетели, воплощается в лидерах с сильной индивидуальностью, мужчинах и женщинах разного менталитета, духа и темперамента, но единых в поиске внутреннего величия. Все призваны упражняться в отрешенности на высшем уровне. Директор крупной компании также призван к бескорыстию, как и монах-отшельник. Это не означает, что ему нужно являться в офис в монашеской рясе и сандалиях, но его призвание к отрешенности не менее реально и неотложно. Бескорыстие, по словам Эскривы, это не крикливая и лезущая в глаза бедность, личина лени и заброшенности. Одевайся в соответствии со своим званием, окружением, семейным положением, трудовой спецификой, будь естественным, без экстравагантности. Бескорыстие означает, что мы содержим вещи, которые используем в хорошем состоянии, относясь к ним бережно и извлекая из них лучшее. Когда Робер Шуман был министром финансов Франции, он проводил жесткую денежную политику, чтобы помочь Франции возродиться после экономической нагрузки Второй мировой войны. Он подавал пример своим служащим, по вечерам лично выключая свет в кабинетах и коридорах Министерства финансов. На уикенды он уезжал из Парижа в свой дом в Лотарингии, не бронируя для себя целое купе, на что имел полное право по статусу. Он стоял в очереди за билетом, как все. «Не будем пренебрегать малым», — говорил он. «Сумма маленьких сбережений дает большую экономию». Бескорыстие, как и чистота, — это полное господство сердца. Бескорыстие и чистота — это два крыла, на которых лидеры возносятся на орлиную высоту. Время для кротости и время для гнева. Самообладание управляет целой гаммой эмоций, которая включает в себя и гнев. Лидеры не теряют хладнокровие с легкостью, они остаются спокойны даже в самых трудных обстоятельствах и не колеблются обращаться с окружающими уважительно и даже с добротой. В лихорадочную атмосферу парламентских дебатов свежую струю вносил Шуман, писал депутат французского парламента Андре Филипп. Его можно было видеть всегда готовым к диалогу, когда он пытался убедить, принимая возражения оппонентов с постоянным спокойствием и учтивостью. Он никогда не применял тривиальных средств, не преувеличивал вес аргумента, не повышал голос. Если вы упражняетесь в кротости, даже самые яростные ваши противники начнут слушать вас, хотя и с неохотой. И люди будут смотреть на вас с симпатией, когда вы реагируете на их недостатки не сердитыми упреками, а объективным советом, предложенным в духе любви. Хотя понятие «гнев» часто подразумевает мстительную ярость и, несомненно, является чем-то дурным, есть и такое понятие, как «праведный гнев», например, перед лицом несправедливости. Иисус Христос проявил праведный гнев, когда бичом изгнал из храма менял. Робер Шуман, человек мирный по темпераменту, показал когти, когда воспротивился попыткам Французской республики отменить религиозное воспитание в школах Эльзаса и Лотарингии, оказавшихся во французской юрисдикции после Первой мировой войны. Хотя он был тогда лишь молодым депутатом Национальной ассамблеи, Шуман поднялся и прогремел: «Секуляризованные школы – это проект дехристианизации Франции. Мы отвергаем их». Правительство быстро отступило. Праведный гнев имеет прямое отношение к мужеству, в то время как сдержанность перед лицом несправедливости часто скрывает трусость. Стремление к миру – это хорошо, но если оно скрывает трусость перед лицом несправедливости, то порождает зло. Не завидуй, а благодари. Зависть – большое препятствие на пути к лидерству. Она заставляет людей совершать малодушные, неприятные, а иногда безобразные поступки. Зависть – это не стремление обладать тем же, чем обладает мой сосед, или быть столь же одаренным, как он. Такое стремление может быть здоровым и обычно указывает на склонность к лидерству. Зависть – это нечто другое. Она включает в себя горечь и обиду, нередко в сочетании с желанием доставить неприятность соседу. Она легко может стать отравленным напитком, порождающим ненависть. Часто она коренится в комплексе неполноценности. Зависть – продукт малодушия. Завистливый человек убежден, что земные блага, материальные, культурные и духовные, ограничены, и ими нельзя делиться. В сердце лидера нет места для зависти. Лидеры упражняются в добродетели благодарности, противоположной зависти. Они говорят спасибо и вознаграждают людей за их усилия. Мариус Миньол, инженер фирмы Мишлен и создатель радиальной шины, на несколько лет обеспечивший предприятию технологический приоритет перед всеми конкурентами, это имя, которое вряд ли будет когда-нибудь забыто в компании Мишлен. Любознательность или любопытство. Лидеры любознательны, а не любопытны. Любознательность и любопытство означают, соответственно, воздержанное и невоздержанное стремление к знаниям. Любознательность – это желание знать, чтобы воспринимать действительность и понимать природу вещей. Любопытство – это желание знать ради удовольствия. Как таковое, оно является чем-то вроде духовного сластолюбия. Марина Цветаева называла интеллектуалов, влекомых любопытством, мозговыми чувственниками. Лидеры стремятся усовершенствовать свой уровень культуры. Подлинная культура – это намного больше, чем поверхностное знание многих вещей. Педантизм, механическое запоминание и погоня за новизной бесполезны. Естественно, нам нужна информация, но нам также нужно знать, что с ней делать. Нам нужно время для размышления. Нам нужны нравственные рамки, которые помогут осмыслить разрозненные факты и идеи. Мы должны уметь отделять истинное и прекрасное от плевел ложного и бессмысленного. У лидеров есть план формирования собственной личности и личности своих последователей. Они знают, что, следуя этому плану, должны быть избирательны. Они не читают все подряд книги и журналы, не смотрят всякие фильмы и не слушают любую музыку. Сознавая свое человеческое достоинство, они отфильтровывают то, что сомнительно с нравственной точки зрения, и наполняют сердце и ум благородными предметами. Заключение. Если мы не взращиваем в себе самообладание, то наше желание служить вскоре выродится. Помешанные на удовольствиях и на обладании, мы вскоре потеряем из виду окружающих и забудем обо всех благородных начинаниях. Далекое от косности и пуританизма, самообладание является необходимым условием развития великодушия. Чтобы научиться говорить «да» тому, что истинно и благородно, мы должны научиться говорить «нет» всему низкому и бесплодному и направлять жизненную энергию наших страстей на исполнение нашей миссии.